крысы, мокрицы, жуки, черви и привидения умели видеть без глаз. Крони, хоть и был куда лучше приспособлен к такому путешествию, чем другие, в полной темноте становился бессильным и беззащитным. Крыса семенила сзади. Присаживалась и ждала, если Крони оборачивался. Крони кинул в нее камнем. Камень не долетел, и крыса только наклонила голову, словно догадалась, что камень не долетит. Так они и шли. Может, час, может, немного меньше. И тут впереди забрезжил свет. Зеленый, тусклый, словно отражение в глубокой воде. Крони пошел медленней. Света в этих местах не должно быть. Теперь он жалел, что взял с собой сундучок. Пользы от него никакой, а бежать мешает. Крони положил ладонь на рукоять ножа, чтобы успокоиться, хотя понимал, что нож не спасет его от крыс. Впереди не только дома предков. Там могли остаться души предков. А тот, кто встретился с умершей душой, никогда не вернется назад. И Крони понял, как удивительно уютен его дом, и он уже не чувствовал раздражения против госпожи Ратни, которая защищала порядок и не желала ему зла. Крони понял, что дальше идти нельзя. Никакой библиотеки нет. Инженер заманил его сюда. Инженер обманул его. Инженер просто сумасшедший. В мире нет ничего, кроме города и бездны. Крони обернулся, размышляя, как вернуться назад, чтобы крыса в него не вцепилась. Но крыса была не одна. Их было уже три. И они вели себя как загонщики. Только в отличие от загонщиков, они не суетились, не кричали и не били в жестянки. Они ждали. И когда Крони сделал несколько быстрых шагов им навстречу, не дрогнули, а присели на задние лапы. Голые хвосты их были напряжены и приподняты, как перед прыжком. И Крони не осмелился идти дальше. Вместо этого он повернулся и, наклонив голову, чтобы светить фонарем под ноги и не поскользнуться на мокрице, побежал к зеленому свету. Это было неразумно, но Крони не в силах был преодолеть страха и отвращения перед крысами. Туннель оборвался неожиданно. Крони казалось, что еще долго бежать к зеленому свету, но свет обманул его. Свет был тусклым. Зеленым изнутри отсвечивала и мерцала стена. Стена была изъедена миллионами ходов, и зеленые светящиеся гусеницы, переползая по ходам, вылезая на поверхность стены, складывались в общее мерцание, настолько яркое, что в его свете были видны дома на улице и высокий потолок ее со свисающими оттуда давно потухшими разбитыми светильниками. Потолок был покрашен когда-то в голубую краску, лоскуты которой, падая вниз, устилали землю, словно маленькие озера. Здесь можно было обойтись и без фонаря. К Крони вернулось спокойствие. Крысы куда-то исчезли, видно, остались в туннеле. Значит, инженер Рази был прав. Крони добрался до домов предков. Дома, углубленные в скалу, выступали наружу облупленными фасадами. В некоторых окнах сохранились куски стекла. Стекло ценилось в городе дорого, и Крони решил, что на обратном пути возьмет несколько осколков. Из них делали зеркала. Крони подошел к двери ближайшего из домов и заглянул внутрь. Когда-то пол дома был покрыт толстым слоем пластика, но, уходя, хозяева сорвали его, и осталась ржавая металлическая решетка. Передняя комната была велика. Крони никогда не приходилось бывать в такой большой комнате. По стене, стараясь скрыться от луча света, ползла мокрица. Крони знал, если люди жили где-то, то как бы тщательно они не собирали свои вещи, уезжая, как бы ни жгли и не разоряли их жилище враги, В нем всегда найдутся следы человеческого жилья. И если Кронни сталкивался в своих обходах с местами, где жили люди, он осматривал их внимательно, потому что забытое или ненужное много лет назад могло сегодня дорого стоить. Когда-то было больше металлов и стекла, когда-то умели делать хороший крепкий пластик и не ценили этих вещей. Осторожно ступая по решетке, чтобы не провалиться в подпол, и светя время от времени вниз, Кронни пересек комнату и вошел в следующую, вырубленную в скале. В углу под решеткой что-то блеснуло. Кронни нагнулся. Посыпанный ржавой трухой скалился череп. Когда-то здесь случился взрыв, проломивший решетку, и человек упал внутрь. Кронни откатил череп в сторону и поднял стальную каску. Она почти не проржавела. Посередине ее был гребень с насечками и впереди длинный прямой козырек. Кронни напялил каску. Она была чуть велика, и из остатков подкладки торчали острые винты. Кронни вытащил из чемоданчика молоток, загнул им винты, потом подложил в каску тряпок. Так надежней. Он посветил вниз, но ничего больше, кроме горстки костей и обрывков изгрызенного тряпья, не увидел. На всякий случай он присел, спустил ногу и разгреб носком кости и тряпье. И не зря. Там лежал большой широкий нож. Такой нож должен стоить бешеных денег. Кронни никогда не расстанется с таким ножом. Его надо спрятать в надежном месте, чтобы не увидели агенты. Кронни почувствовал, что в спину ему кто-то смотрит. Он обернулся. В дверях стояло привидение. Высокое, голубое, светящееся безликое привидение. Кронни охнул, потерял равновесие и упал, ударившись локтем о череп. Кронни знал, что умрет, потому что его отыскал бывший хозяин пустого дома, злой дух, видеть которого нельзя. Но ничего не произошло. Темно, тихо, фонарь погас. Хорошо, если выключился, а не разбился. Без фонаря не выберешься отсюда. Нога болела. Прихрамывая, Кронни пересек по решетке переднюю комнату и выглянул из дверного проема. Улица была все так же освещена мерцанием. Привидения нигде не было. Но зато Кронни увидел, что поперек улицы, отрезая ему возвращение к туннелю, в ряд сидели крысы. Кронни погрозил им ножом. Крысы не пошевелились. Они ждали. Кронни щелкнул выключателем фонаря. Фонарь загорелся. С потолка сорвалась капля и гулко разбилась о каску. Кронни ступил на голубой лоскут краски, упавший с потолка улицы, поскользнулся, удержался на ногах и пошел дальше, вдоль ряда пустых домов, глядевших на него черными дырами дверных проемов. Его догнал топот ножек. Кронни успел полоснуть лучом света и увидел, что одна из крыс метнулась к нему, словно ее послали вперед, спугнуть его, заставить побежать туда, куда его гнала стая. Кронни взмахнул ножом, и крыса отскочила. Крысы вновь уселись в ряд. Но как только он двинулся вперед, сразу три кинулись вслед, и, зная уже о смертоносной силе ножа, они не приближались к Кронни, а скалили зубы, прыгали совсем рядом, увертывались от взмахов клинка и через минуту или две добились своего. Кронни бросился бежать. Он велел себе, приказывал не бежать, потому что именно этого хотели от него крысы, но ноги бежали сами, и ему пришлось слушаться их, чтобы не упасть. Сундучок бил по боку. Каска стала тяжелой и съезжала на бок. Башмаки скользили по голубым лоскутам. Одна из крыс вцепилась в ногу и сразу отпрыгнула. Она лишь подгоняла его.